ли тебе те небольшие дворянские усадьбы, которыми 25-30 лет тому назад изобиловала наша великорусская Украина? Теперь они попадаются редко, а лет через 10 и последний из них, пожалуй, исчезнет бесследно. Проточный пруд, заросший лозняком и камышами, приволье хлопотливых уток, которым изредка присоседивается осторожный черок. За прудом сад с аллеями лип, этой красы и чести наших черноземных равнин, заглохшими грядами земляники со сплошной чащей крыжовника, смородины, малины, посреди которой в тонкий час неподвижного полуденного зноя уже непременно мелькает пестрый платочек дворовой девушки. Вот такую-то усадьбу пришлось мне посетить лет 30 тому назад. Небольшое именице, в котором находилась та же усадьба, принадлежало одному моему университетскому товарищу. Приятель мой замешкался в Москве и опоздал 2 днями. Я без него не хотел начать охоты. Меня принял старый слуга по имени Наркис Семенов. Мой товарищ звал его в шутку маркизом. В нем было что-то самоуверенное, даже утонченное. Не без достоинства он смотрел на нас, молодых людей, свысока. Но и к другим помещикам не питал особенного уважения. О прежнем барине отзывался небрежно, а свою братью просто презирал за невежество. В самый день моего прибытия Наркис, подав мне позавтракать и убрав со стола, остановился в дверях, пристально посмотрел на меня и, поиграв бровями, промолвил.
Что же вы, сударь, теперь делать будете?
А я, право, не знаю. Если бы Николай Петрович слово свое сдержал, приехал, мы бы на охоту вместе отправились.
А вы, стало, сударь, надеялись, что они так в самый раз и придут, как обещались?
Конечно, конечно, надеялся.
Коли чтением позабавиться желательно. От старого барина остались книжки. Я их, будь угодно, принесу. Только вы их читать не станете, так полагать надо.
Почему?
Книжки-то пустые. Не для теперешних господ писаны.
А ты их читал?
Не читал, не стал бы говорить. «Сонник», например. Это что ж за книга? Ну, есть другие, только вы их тоже не станете читать.
А что?
Божественное.
Главное, это мне досадно в этакую погоду дома сидеть.
В саду прогулять. А не то в рощу сходите. Вон тут у нас роща за гумном. Не охочи ли вы рыбу ловить?
А у вас есть рыба?
Есть в пруде. Гольцы, пескари, окуни попадаются. Теперь, конечно, настоящая пора прошла, июль на дворе, но... А все-таки попытаться можно. Прикажете удочку снарядить?
Да, сделай одолжение.
Я с вами мальчика пошлю. Червей насаживать. А то раз самому пойти?
Пойдем, пойдем, пожалуйста, пойдем.
Полчаса спустя мы отправились ловить рыбу. Наркис надел какой-то необыкновенный, ужасный картуз и стал еще величественнее. Он выступал впереди степенным, ровным шагом. 2 удочки мерно колыхались на его плече. Босоногий мальчишка нес за ним лейку и горшок с червями.
Тут возле плотины на плоту лавочка устроена для удобства. Да наши убогие уже тут повадились.
Ага, кто это?
Соседи. Дом-то есть нечего, так вот они к нам и жалуют.
А им позволяется?
Прежний барин позволял. Разве вот Николай Петрович не разрешит? Длинный-то дьячок из заштатных. Совсем пустой человек. Ну а тот, что потолще, бригадир.
Как бригадир?
Я же вам докладывал. Бригадир, и состояние у них было хорошее. А теперь вот из милости угол отведен, и живут. Так, чем Господь пошлет. Однако, между прочим, как же быть? Заняли они лучшее место. Надо будет дорогих гостей потревожить.
Нет, нет, Наркиз, пожалуйста, не тревожь их. Мы тут же присядем в стороне, они нам не помешают. Мне с бригадиром хочется познакомиться.
Ну, как угодно-с. А только, что если насчет знакомства, много удовольствий вы, сударь, получить не надеетесь. Слабые они очень, понятием стали и в разговоре тупы, что малый ребенок, и то сказать, восьмой десяток доживает.
А как его зовут?
Василием Фомичом, по фамилии Гуськов.
А дичка как?
Дичка-то? Прозвище ему Огурец. Его здесь все так величают, а какое его настоящее имя, Господь знает. Пустой человек, как есть проходимец.
Они живут вместе?
Нет, не вместе. Да черт их. Знаете, веревочки связал.
Мы подошли к плоту. Бригадир вскинул на нас глазами и тотчас устремил их на поплавок. Огурец вскочил, выдернул удочку, снял свою истасканную поповскую шляпу, провел трепетной рукой по жестким желтым волосам, поклонился наотмашь и засмеялся дряблым смехом. Его припухшее лицо изобличало горького пьяницу. Съеженные глазки униженно моргали. Он толкнул своего соседа в бок, как бы давая ему знать, что надо, мол, убираться. Бригадир зашевелился на лавочке.
Сидите, прошу вас, не беспокойтесь. Вы нам нисколько не мешаете. Мы тут поместимся. Сидите.
Клюет?
Да. Штучек пять гольцов залучили, да вот они порядочного окунька поймали.
Да, окунька.
Я принялся пристально рассматривать не его, а опрокинутое его отражение в пруде. Оно мне представлялось ясно, как в зеркале, немного темнее, немного серебристей. Широкий пруд дышал на нас прохладой. Прохладой веяло и от сырого обрывистого берега. И тем слаще была она, что там над головой в золотистой и темной лазуре над купами деревьев ощутительным бременем навис неподвижный зной. Вода не колыхалась возле плота. В тени, падавшей на нас с раскидистых прибрежных кустов, блестели, как крохотные светлые пуговки, водяные паучки, описывавшие свои вечные круги. Лишь изредка чуть заметная рябь шла от поплавков, когда рыба шалила с червяком.